Ну что, начнем? Все слышно хорошо?
А что, там нет микрофона, вы
сказали? Есть микрофон. Это 4-5, пошли, значит, гулять. Я выступал однажды на одном большом симпатичном поэтическом фестивале за границей. И там был один замечательный украинский поэт. И у него была замечательно красивая молодая жена. И я, значит, стал пробовать микрофон и читаю. «Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет, и тлень не убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пахыр». И, значит, очаровательная жена великого украинского поэта наклонилась к моей жене, с которой сидела рядом, и говорит: «А это пахыр сам написал, здорово». Так что, такие вот бывают культурные моменты. Ну что? Сейчас начнем. Последний рюмка бензина?
Вряд ли последний.
Скажем так, первый.
Вот. Мне почему-то захотелось сегодня, я, как все писатели, очень люблю читать последние сочинения. Опыт Фейсбука, а что такое Фейсбук в данном контексте, это общение с читателями в режиме реального времени, как сейчас принято говорить, показывает, что, в общем, те старые стишки, которые я так разумею, они, в общем, иногда оказываются вовсе не такие плохие. Поэтому я сегодня ночью из старых почитал. И вот буквально перед самым выступлением пришла в голову идея, которую поддержал присутствующий здесь Павел Натанович Крючков. Извините. А как на самом деле? Полностью. Правильно, да? Да, ну, практически одно и то же, да. Так вот. Стоял на дворе 1889 год. Время нам всем памятное. А сколько же было это, пожалуйста? Практически 30 лет назад, да? Ну, не верится, это же было вчера, как интересно. И я жил в Канаде и работал на радио Канада. И когда я увидел, что в России что-то такое происходит реально, я слышал один из... Я мало уже не совершал поэтических поступков. Я так все, знаете, расчет, там, ЦРУ, там, прочее. Вот. И тут я совершил поэтический поступок. Я бросил работу на радио Канада, которая была пожизненная, хорошо оплачиваемая работа, и пошел на работу в фирму «Рога и копыта». Почему я это сделал? Потому что фирма «Рога и копыта» платила мне гораздо меньше, большая маленькая фирма, которая очень быстро прогорела, но давала мне возможность беспрепятственно немного ездить в Россию. Я стал проводить там, ну, наверное, половину времени. Все два года, пока фирма существовала. Потом меня выгнали. То есть не выгнали, а фирма разорилась, естественно, поскольку состояла из жуликов. Но, тем не менее, это был такой поступок. Это я просто контекст этого стихотворения рассказываю. Там как раз описана моя первая поездка с этой фирмой в Россию. Это 12 стихотворений. Все они посвящены конкретным лицам. Я некоторых адресатов назову. И, может быть, даже и всех. Нет, кажется, одного адресата я не смогу назвать по личным причинам, но это вы сами поймете, это, так сказать, личная вещь. Первое стихотворение посвящено одному из самых моих любимых современных поэтов, Александру Дашкевичу. Кто-нибудь читал его? Это единственный человек в России, который, ну, в России, он в Париже живет, но не в этом дело. Он пишет совершенно великолепные вещи. Чему я никогда не смог бы поверить, если бы не был свидетелем того, что они существуют. Но об этом тоже говорится в стихах. И он такой очень большой монархист и долго работал секретарем у Владимира Кирилловича, личным секретарем в одни годы. Но это маленький комментарий к стихотворению, а дальше слушайте. Их 12 стихотворений. Надеюсь, не соскучитесь, потому что они не скучные. Так, сейчас время сечем так. Любезный Радашкевич, называется «Послание», Монреаль, 1889 год. Вы поймете смысл этого примерно. Любезный Радашкевич, извинишь ли мою необязательность? С годами все реже долгожданные часы, когда зажжешь свечу перо очинишь и доверяешь сумрачную душу листу бумаги, зная, что на завтра почтовый пароход его умчит в Европу милую, в морозные пределы Отечества. Знакомый коммерсант, не знающий по-русски, в ноябре, поверишь, пригласил меня в Россию с торговым представительством. Не стану описывать дорожных приключений, таможенных волнений, первых страхов. Купец мой добрый продавал завод по выпечке пшеничных караваев из теста замороженного. Ты слыхал про наши зимы, Дашкевич? Представь картину. Публика во фраках, при шелковом белье, при сапогах начищенных. Социалисты ныне и впрямь переменились. Твой покорный, надев передник белый, как заправский мастеровой, стоит у жаркой печи и раздает бесплатные буханки чиновникам, артельщикам, министрам. Мы жили в Прибалтийской. Зябким утром авроры зимние скудные лучи там освещают бедные кварталы рабочего предместья. Но прекрасен залив ноябрьский, редкий белый парус и чайки на поразительном ветру. До Невского оттуда, помнишь сам, порядочный конец, но так извозчик чудесно мчится, так Нева сияет то серебром, то изумрудом, то аквамарином. Впрочем, я привычен к неярким, тихим северным пейзажам, не то что ты, парижский обитатель. Кормили славно, но признаюсь, милый, что 2 недели жирной русской кухни мне, право, показались тяжелы. Вернулся и набросился на все дары своей Канады. На бизонье жаркое, кукурузные лепешки индейцы так пекут их, что и ты одобрил бы. На яблоки и клюкву, кленовый сахар, английское пиво. А между тем роман мой злополучный обруган был неведомым заилом в известной русской мысли. Не ищу сочувствия, мой славный Дашкевич. Ты не поклонник прозы. Ты навеки привязан к странной музыке Верлибра, безрифменному строю тесных звуков, гармонии, что для ушей славянских груба и непривычна. Не беда, мой монархист. Поэзия, царица искусств, готова у своих жрецов принять любую жертву. Ей по сердцу отважный поиск дерзких сочетаний старинных слов. В садах ее роскошных твоя шпалера, книга, незаконным диким цветком взросла и услаждает взор взыскательный. Скажу без ложной лести, ты, человек другой эпохи, знаешь толк в красоте, заброшенной, забытой сегодняшними бардами. Прости же, что критика на книгу не готова. Я разленился с возрастом, мой милый. Знаю, пью вино, разъезжаю по Америке. Ищу неверный призрак гармонии, надежды и любви. В горах Адирандака, у озер зеленого Вермонта раскрываю твои стихи и снова погружаюсь в мир клавикордов, пыльных гобеленов и отдаленный музыкальный строй чужой души, что настежь поутру открыто ветру времени. Прощай же, товарищ мой, и передай поклон камням благоуханного Парижа, которые ты топчешь на рассвете, полоборота, глядя на восток. Вот второе. Оно посвящено литературному критику нью-йоркскому Лили Пан, довольно известно. Привет тебе из Северного Града, измудряет, соответственно, манхэттенская жительница. Окна в моей квартире иней покрыты, трещит камин, с фонографа струятся рождественские песни. С декабря мы, милая, отрезаны от мира. Портовые рабочие без дела сидят в пивных, а добрые хозяйки уже на рынках выбирают самых упитанных индеек. В эти дни кто занят верховой ездою, кто катается на лыжах, кто проводит субботы за бильярдом, кто за бриджем. Твоим ножом я разрезаю книги, которые с последним кораблем пришли из Петербурга. А порою мороз смягчится, вспыхнет пунш горячий в хрустальной чаше. Мысли, будто в детстве, легкие и беззаботные. К Рождеству с оказией цветков из Вашингтона припроводил мне вечное перо, то самое, которым эти строки написаны. Лишь изредка, взглянув на старую чернильницу, я вдруг вздохну. А почему, не знаю. А что у вас на улицах вечерних? При свете газа музыка из окон несется фортепианная, горланят разносчики сосисок. Из гостиниц на улицу выглядывают грустно старухи в черных платьях. Пастухи из дальних прерий в синих джинсах также дивятся небоскребом. и роняют широкополые смешные шляпы на мостовые. Ах, американцы, и горячи, и незамысловаты, и как-то слишком деловиты, но я чувствую завидную судьбу страны твоей, подружка. Новый Йорк еще затмит Москву и Петербург, Париж и Рим и Лондон. А покуда мне снится, ты выходишь из театра к разъезду, усмехаясь грубой драме провинциальной труппы, отпускаешь карету, с наслаждением вдыхаешь сырой протяжный ветер с океана, плутающий в кирпичных 8, 10, а то и 20 этажей громадах, и старый номер русского богатства из сумочки торчит. Придешь одна, эмансипе, и шляпка без вуали. А что кинематограф? В самом деле, такая удивительная штука, как пишут монреальские газеты. Вот третья. Маргулис. Маргулис – это замечательный Маргулис, Миша, который такой американский баптист. Я у него работал, переводил баптистские книжки. Вот. Сейчас, друзья, пришли. Баптистские книжки я у него переводил. Почтеннейший Маргулис, высылаю курьерской почтой рукопись в надежде, что ты меня еще не пробовал. Долго я с ней возился, и в конце концов, это я, друзья мои, Володя и Зоенька, это цикл, как называется, Монреаль, 1889 год, чтобы вы поняли, так, если забыли. Долго я с ней возился, и в конце концов, отправившись с семейством в декабре на воды, захватил ее с собой. И попотел изрядно, исправляя, где перевод, где автора, который, признаюсь по секрету, простого. И часто-часто склонен в дверь ломиться открытую. Ведь нам с тобой и так, мой Михаил, доподлинно известно, что Иисус есть Бог, что доказательств не требуется добрым христианам. А коли ты безбожник, никакая брошюрка в 100 страниц не обратит язычника в спасительную веру. Но не сердись. Ты, знаю, убежден, что там, в атеистических краях, народ непросвещенный жадно ждет напористых речей заокеанских, которые мы, в меру слабых сил, перелагаем на язык отчизны. Вернулись с юга. Труд мой завершен. И вот в сочельник. Еду я со службы в амнибусе, купив жене в подарок настольный канделябр, а сумку с текстом засунув под сиденье. Зачитавшись газетой либеральной из Москвы, там смягчена цензура, вольнодумцев освобождают, вводят суд присяжных, купцам дают дворянство, едва ли не отменяют крепостное право, я выхожу, а сумка и останься во мнимусе. Моих истошных криков не слышит кучер, и ни одного извозчика в округе, все пропало. И корректуры, и наброски пьесы, и дневники, и письма. Рождество омрачено. Опять до поздней ночи тоскую правлю текст. А через 2 недели, представляешь ли, открытку прислал мне стол находок. Отыскался мой скучный труд. Признаться, я подумал, вот нация, достойная своей прекрасной королевы. В ежедневном единоборстве с северной природой нет времени у честного канадца губить страну в пожаре революций, гражданских войн и бунтов, разрушая порядочность грядущих поколений. Не потому ль, любезный мой Маргулис, любая смута в Азии, в Европе бросает человеческие волны к гостеприимным этим берегам. Ну, будь спокоен, милый. В третий раз я книгу посмотрел. Добавил новых поправок, можешь сразу отдавать типографу. Даст Бог, и вправду будет в Отечестве прочитан и оценен заморский проповедник. До свидания, друг Михаил. С повинной головою пора идти к ревнивым аонидам, утратившим былую благосклонность. Уж больше года дикая Канада не слышала моей угрюмой лиры. 4. Юрий Милославский. Известен вам Юрий Милославский, да. Потрясающий русский прозаик, ныне большой церковный человек.
У меня даже некоторые стихи ранее.
Стихи его прекрасные. Особенно поздние, кстати. Мы с ним, я его чрезвычайно сильно люблю за его раннюю прозу и за поздние стихи, кстати. Об остальном молчу, но не его.
Да.
Дело давнее. Мой добрый Милославский, с Рождеством тебя, Христовым. В нашем Монреале на 2 недели позже свистопляски коммерческой, когда католик честный отпраздновал уже и Новый год, и елку полувысохшую вынес навстречу мусорной телеге. Мы его справляем тихо, без затей, не густо с православными в Канаде. И те, как сам знаешь, больше ждут весны и светлого Христового воскресенья. В газете из Парижа доходящие с изрядным опозданием встречают твои статьи о храмах, о легендах Святой Земли, а это значит, ты благополучен, не убит арабом, не выслан из державы иудейской верховным раввинатом. Но, признаться, скучаю по твоим рассказам, по пространным, страстным письмам. Где новеллы? Где твой роман заветный? Неужели тебя, мой друг, прозаик, так смутили реформы на Руси? Властитель дум там ныне, журналист-разоблачитель, экономист, умеющий расчислить сравнительные выгоды оброка и барщины, да автор престарелый, когда-то запрещенных откровений 20-летней давности. Кипит отечество, пристрастно выясняя, насколько голым был король покойный. Там, на полях литературных схваток, один заил клеймит другого, третий провозглашает русскую идею, обоих упрекает то в мздоимстве, то в верной службе прежнего тирана. Теперь в народе новые герои. Ремесленник, купец, изобретатель, единоличник. Бедные поэты, им впору хоть топиться, как писал несчастный Воротынский. Но тебе не стыдно ли, мой добрый Милославский, когда недобросовестный подрядчик возводит храм на зыбком основании из скверного песчаника и сам находит смерть в развалинах, когда всем миром по оссарию, по лепте, собрав, постановляют строить новый похожий храм, смутится ли певец, сжимающий возлюбленную лиру? Литература выше перестройки, мой Милославский. Даже если там, на родине, соорудят хрустальный дворец предпринимателя, ремесла вдруг возродятся, в лавках зеленых пахучей груды лягут апельсины из Палестины, новый Ломоносов прославит просвещенного монарха, я и тогда, чуть обернусь, увижу твой страшный Харьков, мытарей, блудниц, разбойников, в отчаянии жизнь, хватающих рукою перебитой, и сына человеческого, молча глядящего в слепые их глаза. Пятое. Марк Райхель, это мой торонский друг. Тут же без философии, кажется. А в то время он, вообще-то он бизнесмен, а в то время работал дворником. С кем не бывал. Любезный Марк, из сонного Торонто всего 2 дня письмо твое летело. Морозным, ясным утром я, достав из ящика его, решил на службу чуть припоздниться, чтобы прочитать в кондитерской. Знакомый половой мне улыбнулся, подавая слойку и крепкий кофе. Местные красотки в бобровых шубках бойко щебетали за столиком соседним и таким уютом жизнь дышала. Парижанин пускай смеется. В целом новом свете нет города милее для либеральных, ленивых жизнелюбцев вроде нас с тобою, Марк. Как жаль, что ветер странствий погнал тебя на запад, из Монреаля в Торонто. В цитадель охотников, купцов, аристократов сомнительных, чей громкий титул только в Торонто и берут на веру. Впрочем, в провинции карьеру сделать легче. Ты начал скромно, но учти, привратник первейший друг дворецкому, а тот, не сомневаясь, вскоре убедится, что ты не так-то прост. Доложен графу, ты станешь управляющим, а может и лучше. В министерстве я навел кое-какие справки. Гордый граф не чушь торговли, даже вхож в правление компании Гудзонова залива, а та как раз ведет переговоры с посольством русским, кажется, в Оттаве, о тульских ружьях, в Орване и об уральском чугуне. Вот тут-то, милый, и выйдешь ты на сцену, эмигрант из тех краев, еще не позабывший ни языка, ни азиатских нравов отечества. Сумей же доказать, что ты и впрямь в привратницкой каморке случайно оказался, что когда-то ворочал миллионами, что ныне, когда социалисты поумнели и зверем не кидаются на прежних российских граждан, ты послужишь верой и правдой, любимой королеве. У нас мороз. Страдаю инфлюенцией, чай с медом пью, стараюсь обойтись без доктора, боюсь кровопусканий. Супруга сбилась с ног, мальчишка тоже хворает, бедный. Как твое потомство, уже и зубки режутся, должно быть. Забавны мне превратности фортуны. Давно ли в Петербурге белой ночью стояли мы над царственной Невою недалеко от биржи, и давно ли ты, честный маклер в черном сюртуке, читая телеграммы, ликовал, потом бледнел, потом трезвее тут же спешил распорядиться о продаже то киевских, то астраханских акций? Мой славный друг, в Торонской глухомане любой талант залетняя. Ты молод и несгибаем. Отпрыск твой растет молочным братом юного виконта. Лет через пять, когда переберешься обратно в Монреаль и заведешь открытый дом в Вестмаунте, явлюсь к тебе на бал и за бокалом брюта уговорю, ей-богу, учредить стипендию писателям российским. Но тут я не буду раскрывать автора, потому что писатель, потому что это частное дело, но девушка в Бельгии живет, короче, да, впрочем, под нанесу. Корреспондентка моя, прелестница моя, каков портрет, какое платье, прям как живая. А кто фотографировал? Супруг законный, неизменный или дочка? Ты мало изменилась, друг сердечный. Неугомонный, милый, жаркий взгляд все так же непрекаян. В Монреале обильный снег, навоз дымится конский на мостовых. У ратуши изваян индеец ледяной, у нас зима. Та самая, которой так тебе не достает во Фландрии. На днях читал стихи я в эмигрантском клубе. Разволновался, сбился, наконец поднял глаза. Поклонники мои, 7 стариков и 2 старухи. В креслах, кто тихо, кто похрапывая, спали. Поднялся я и вышел, улыбаясь неведомо чему. Ах, время, время, грабитель наш! Бежать российских смут, найти приют за океаном, спать и видеть сны, не о минувшем даже, а о подагре, лысине, одышке. Дошел до моста. На реке, застывшей мучительно нелепо, громоздились чудовищные льдины. Экипажи скрипели, матерились кучера на пешеходов, жмущихся к перилам. Жмущихся к перилам. В июне, в день святого Иоанна Крестителя, такие фейерверки устраивает моря. Народ толпится на мосту, кричит, теснится, и всякий год один другой несчастный, конечно, тонет. Властная река уносит жертв развлечений. Что ж, не отменять же праздница. Так значит, роман мой не удался? Не беда. Он плод другого времени, когда я был влюблен, порывист, бескорыстен, короче, юн. А юность простодушно рассчитывает, устранив преграды к предмету вожделений, насладиться означенным предметом. Я с тех пор узнал, моя голубушка, тщету стремление к счастью. Научился видеть не в будущем его, не в прошлом даже, а в настоящем. Скажем, в духовом оркестре у реки, где конькобежцы катаются по кругу, в снегопаде в рождественском, в открытке долгожданной отставной товарища. Об этом, а может не об этом, всякий вечер едва заснет мальчишка, а супруга садится за грамматику, к разбухе по случаю доставшимся. Пишу я другой роман, не представляя, кто возьмет его в печать. Литература сейчас не в моде, милая. А впрочем, ты видела занятнейший отрывок в январском русском вестнике за прошлый год. Славно пишет этот Достоевский. Фантастика. К примеру, там сжигают 100 тысяч в печке. Жуткий стиль, скандалы, истерики. А право, что-то есть. Герой романа, обнищавший князь, страдающий падучий, приезжает на родину с идеями любви, прощения, братства и славянофильства. Наследство получает. И с одним купчишкой, кутилой, богачом вступает в бой за некую Настасью Филипповну, хотя и содержанку, но редкую красавицу, с душою растоптанной. Имеется в виду Россия, надо полагать, дурная, безумная и дивная страна. Кто победит? Бог весть. Блаженный князь? Гостинодворец? Или третий кто-то на вороном коне с трубою медной и чашей, опрокинутой на землю? А это замечательному Дмитрию Александровичу Брикову, которого рекламировали. Приветствую тебя, неповторимый Дмитрий Александрович. Где бродишь? Где странствуешь? На бенефис в Нью-Йорке, послав тебе свой скромный сборник, я не получил ответа. Неужто, неужели не выдержал ты испытания славы? Что ж, от Карганды до Сан-Франциско гремят твои пленительные строки. Стыдливые невесты преподносят смущенным женихам твои холсты перед волшебной ночью брачных таинств, как символ высшего блаженства прихов. Но, заслужив всемирный сей триумф, трудом, талантом, самоотречением не возгордись, не подвергай забвению своей прискорбной участи при старом режиме, ненавидевшем искусство. Бесстрашно мы тогда одним молились богам, и в зимних прериях канадских нередко я в слезах припоминал твои сонеты стройные, твоих героев древних, подвиги совершавших на красочных полотнах в назидание изнеженному зрителю. Ты был едва ли не единственной опорой великому призванию, что корнями уходит в наше прошлое святое, Державину и Рокотову. Ныне, когда заря над Родиной встала, и злые модернисты, словно бесы, рассеялись, ты стал послом достойным Отечества, в развратном новом свете, вновь подтвердив свои права на титул российского Монтэня. Побежденный учитель, умиленно наблюдаю за быстрым, ослепительным восходом твоей звезды, гласящей возрождение всего, что спит в измученной душе изгнанника. Я слышал, ты сейчас на родине Лукреция и Тасса. Волнуйся же в предвосхищении первых мазков суровой вдохновенной кисти. Любуйся на Везувий, заноси бестрепетным пером в бювар походные наброски гармонических созвучий, достойных Гоголя. Он тоже так любил Италию. Сжимая жаркий факел поэзии, прими благословение канадца незатейливого. Пусть ты позабыл меня, российский гений. Жизнь коротка, а творчество бессмертно. Сходи же, не колеблясь, на Олимп, где муза ждет тебя с венцом лаврового.